магия и здоровье. Мы живем в удивительное, грозное и чудесное время. Одним из отличительных его знаков является сближение миров – физического, тонкого, огненного. Как это будет происходить и что для этого нужно делать, изложено в трудах Елены Петровны Блаватской и семьи Рерихов. Без познания и преображения самого себя, принятия космической иерархии света, истинного Бога, и установления сердечной связи с ней, без стремления к огненному миру, в будущее не войти, здоровье не сохранить. История отрицания покажет, что люди больше всего восстают против проявлений огненного мира. Может быть, это был ужас перед непознанным. Может быть, это было обычное восстание невежества. Может быть, это было отражением хаоса, внушаемого как всеразмельчение. Но одно ясно, что во всех областях жизни люди пытались отрицать все, связанное с огненными энергиями. Число мучеников за огненный мир превышает все количество пострадавших за правду. Нужно наряду с историей мученичества написать историю отрицаний. Самое очевидное явление будет объяснено самым нелепым образом. Не может дух утвердиться и явить силу, не черпая сил от иерархии. Не может дух явить мощь, не признавая иерархии. Потому каждый творец жизни может лишь так явить свое утверждение, ибо каждый творец жизни есть звено великой иерархии. Однако больное эгоизмом и невежеством человечества является в подавляющем большинстве своем разрушителем жизни. Это привело к засилию магии на Земле. В результате происходит потеря как физического, так и душевного здоровья. Происходит не только уничтожение человечества, но и вред всем царствам природы. Процветает повседневная бытовая магия, а также ритуальная магия на уровне государственных структур и церковных институтов власти. Жизненных примеров подобных явлений не счесть. Пресса, телевидение, интернет переполнены подобными явлениями. Психология, отрицая космические законы построения жизни, знания о духе и тонкоматериальном строении человека, становится все более и более опасной, приобретая черты рассадника разных видов одержания, уводит от действительности, способствует лишению психического здоровья. Насилие с использованием невидимых темных сил природы стало столь естественным, что учебники по черной магии появились даже в школах, входя в программу обучения детей. Речь идет, например, о Гарри Поттере. Вред этого произведения несомненен и еще не осознан в полной мере. Включенная в школьную программу книга становится авторитетной. Она приковывает к себе внимание, с малолетства внедряя в сознание запрещенные манипуляции стихийными силами для воздействия на окружающих. Причем от этих воздействий страдают все, и в первую очередь распространяющие пагубные сведения. Талантливо преподнесенное чернокнижье питает воображение прочитавших и неизменно влечет за собой реальные результаты, даже если они отдалены во времени. И пусть не отмахиваются невежественные и нерадивые педагоги, полные служебного рвения, что это, мол, сказочки для детей, и никто к ним серьезно не относится. Если бы не относились западные евровласти серьезно, то чернокнижье не было бы включено в школьную программу обучения. Вначале дети начинают мечтать о такой же силе, какой обладает молодой колдун Гарри Поттер. Затем будут пробовать ее найти и применить на практике в реальной жизни. От этого дети становятся более уязвимы для темных психических воздействий. Закон ассоциации гласит: если две вещи, А и Б, имеют нечто общее, что угодно, оно может быть использовано для контроля над обеими. А и Б оказывают воздействие друг на друга в зависимости от степени их общности. Чем больше они имеют общего, тем сильнее это воздействие. Под общим здесь понимается сходное. Взаимодействие носит информационный характер. С открытием торсионных спиновых полей кручения эти невидимые информационные воздействия стали доказаны. Чем больше степень сходства, тем чувствительнее спиновая система одного объекта к изменениям спиновой системы другого объекта, и тем точнее она отслеживает эти изменения. Подобное привлекает подобное. Человек должен знать, что является предметом борьбы, и он сам себе и судья, и адвокат, и прокурор, и исполнитель приговора. Культивация ложных ценностей жизни, отрицание огненного мира и иерархии света, жизнь по законам рынка, взять себе как можно больше, отдать как можно меньше или ничего, делают человека беззащитным перед разного рода манипуляциями его жизнью. Бесчинства недобитой армии уничтоженного сатаны не знают предела. В результате выбора большинством землян культа плотской жизни магия от науки приобрела глобальные размеры, приводя к тотальному зомбированию и превращению людей в бессознательных биороботов. Так сбывается мечта жаждущего мирового господства комитета 300 во главе с королевой Англии Елизаветой II. Уже появились технические средства, способные лишить человека воли и изменить его психику. И вот что мы имеем сегодня. Технологии изменения психики человека, психотехнологии, осуществленные на практике. Материально-технические средства для реализации этих технологий уже прошли испытания и запущены в серийное производство в достаточных количествах. Злая воля людей-сатанистов контролирует сознание и использование психотехнологий и материально-технических средств их реализации. Таким образом, магия от науки процветает как никогда. Вот слова академика Российской академии естественных наук Смирнова. мы влезаем в святая святых человека, в его душу. И впервые это сделано не с помощью интуиции, психологического обаяния, гипноза, а с помощью инструмента, железки. Мы придумали скальпель для души. Сегодня открыты принципиально новые способы диагностики и коррекции психики. Впервые человечество получило доступ к инструментальному измерению и контролю психических функций, а значит, к усилению, подавлению, развитию или ослаблению собственного духа. Большая часть такого контроля не подлежит воле сознания и, следовательно, может быть осуществлена без согласия человека. Это очень опасно. Вспомните, сначала изобрели атомную бомбу и лишь потом атомную электростанцию. И далее. Современное состояние науки и техники позволяет совершенно незаметно для сознания человека вводить в его память любую информацию без его ведома, которая усваивается как пища и становится своей, то есть определяет его потребности, желания, вкусы, взгляды, самочувствие, картину мира. Подобные работы по использованию высокоразвитых технологий для влияния на внутренний мир человека проводились во всех развитых странах мира. Полигоны испытуемых даже не подозревают об участии в столь масштабном эксперименте. Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что через телевидение, радио, компьютерную сеть, модемную сеть и даже через электросеть могут быть использованы достаточно простые средства неосознаваемого внушения. Технологии передачи информации по электросетям создали возможность аудиовнушения через любые современные электрические приборы. Холодильники, стиральные машины, утюги и так далее. Для этого достаточно в их конструкцию включить миниатюрный динамик, способный воспроизводить звук. Если же в электрические приборы вмонтировать чип-микросхему с набором корректирующих психику речевых установок, то не потребуется их передача и даже через электросеть. В этом случае приборы станут автономными психокорректорами, способными сохранять свою функциональность при работе от аккумуляторов или батареек. Но особое внимание уделяется изысканиям, которые базируются на симбиозе микроэлектронных технологий, биологии и генной инженерии. Создание вживляемых в тело человека чипов-имплантантов, способных управлять физиологическими и психическими функциями организма, является кульминацией развития мировой науки. Вот тебе и биоробот, мечта всех темных сил планеты, жаждущих мирового господства. Покорный раб-робот не восстанет против своего хозяина. Таким образом, человек, отказавшись от своего предназначения, то есть жить во имя общего блага человечества и выполнения законов космической эволюции, не оставляет себе надежды вернуть себе право быть царем себя и окружающей природы. А ведь это предназначение было дано ему беспредельной иерархией света. Научное открытие само по себе не может быть хорошим или плохим. Все зависит от того, какие цели преследуют те властимущие части человечества, которые получили в руки возможность его использования. Всем известно, кто сегодня правит миром. По слову Христа, это дети отца лжи или князя мира сего, бывшего владыки планеты. Они получили от него практически все золото мира и всю власть. Они отвергли и распяли великого многострадального логоса Солнечной системы Иисуса Христа и ждут прихода своего некоего земного царя и Бога, приготовляя ему царство и трон. Им не нужны свободные и духовно развитые люди, им нужны лишь покорные рабы. Они хотят властвовать не только над телами землян, но и над их животными душами. Глобальная цель этих выродков князя тьмы – это всемирное господство, и она оправдывает любые средства. Современная техника позволит контролировать каждого человека. Все будут контролируемы, все, до последнего человека в животной части своей. Таким образом, для каждого маломальски развитого человека становится насущной необходимостью прийти к Богу в себе, к своему высшему «Я», к бессмертному духу. Для спасения придется строить жизнь по новому принципу, по принципу духа. Отдай на общее благо человечества как можно больше, себе оставь как можно меньше. В учении жизни «Живая этика» или «Агни-йога» сказано: «Ничтожество образуется от неосознания сил, присущих человеку. Ничтожество заразительно. Оно существует целыми поколениями. Оно умертвляет существо на пороге жизни. У ничтожества утверждено общее положение, при котором уничтожается личность и достижения человеческие». Конечно, мир огненный для ничтожества – самое ужасное пугало. Невозможно себе представить, насколько развивается черная паутина. Невозможно себе вообразить все разнообразие участников ее. Нельзя открыть все неожиданные сочетания, которые поддерживают друг друга. Можно ли примириться, что и явления глав государств, и прилаты, и масоны, и повстанцы, и судьи, и преступники, и врачи, и больные, и здоровые работают в том же черном поле? Трудность распознания их также в том, что нельзя указать какую-то цельную организацию, но все построено на отдельных личностях, вкрапленных в самые различные дела. Энергии присущи природе человека, значит, они должны действовать при естественных условиях существования. Так мы опять приходим к построению жизни. Если магия означает искусственность условий, то, конечно, она неуместна при обновлении жизни. Природное воспитание духа и познавание через него мира огненного будет простейшим решением устремления человечества. Также правильно сказано: роскошь есть антипод красоты. Роскошь есть своего рода магия, но там, где живет красота, не нужно никакой магии. Пояснение многих явлений, соединенных с магическими приемами, указывает, что воля была истрачена напрасно. У нас велик список утруждающих стихии без пользы для общего блага. Некоторые сменяют искусственные приемы добрыми мыслями, но многие оказываются лишь раздражителями стихий. Между тем, такое отягощение законов приносит вред не только самому человеку, но смущает гармонию пространства на большие расстояния. Простой стрелок в лесу не поручится, кого может задеть его стрела. И такое размышление полезно на пути к огненному миру. Действительно, самая высшая магия – ничто перед ликом огненного мира. Можно убедиться, что магия может состязаться с силами темными, но огненные существа нежданны даже для высшей магии. Вы уважаете святого Сергия, но разве он где-нибудь допускал магию? Он даже не разрешал умное делание, но между тем он имел пламенное видение. Лишь труд, как возношение сердца, допускал он. В этом он опередил многих духовных путников. Мы говорим о сердце, но именно он нашел силу этого источника. Даже страхованием он противостоял не заклинаниями, но молитвою сердца. Если человек выйдет в джунгли обнаженным и даже без дубинки, что же с ним произойдет? Нетрудно представить. А ведь это гораздо менее опасно, чем вызывать к действию силы, о которых мы ничего не знаем, кроме того, что они есть и действуют. Но эти сведения очень стары. О существовании неведомного нам мира знали и наши пращуры, и духовные подвижники всех времен. Знали выдающиеся ученые, писатели, музыканты и поэты. Однако законы этого таинственного мира изучала лишь восточная философская школа, усиленно охраняя заповеданное от назойливого западного плотского человека. Для начала кратко вспомним о строении человека и Вселенной. Известно 7 уровней жизни. Выделим из них 3 основные части. У человека это физическое тело, душа или животное тело плотских желаний и дух, человек вечный и бессмертный. У Вселенной физический мир, мир тонкий и мир огненный. Эти части человека и Вселенной взаимосвязаны и находятся в постоянном обмене между собой. И любой человек, группа людей или общество, использующее в своих действиях невидимые силы тонкого или огненного мира, могут называться магами. Ибо магия – это сознательное использование невидимых сил природы для произведения видимых результатов. Великий врачеватель древности Парацельс писал: «Видимая материя становится невидимой и подвергается воздействию души. Невидимая материя под влиянием души организовывается и вновь становится видимой. Человек может передавать свои мысли другому человеку, состоящему с ним в симпатической эмоциональной связи на любые расстояния, как бы велико оно ни было. Он может также воздействовать и на дух другого таким образом, чтобы повлиять на действия этого человека. Этот закон природы есть основа для колдовства и чародейства. Видимое тело видит и говорит, но от нас сокрыты силы, которые видят и говорят через него. Если не разбужено чувство знания, то даже действительность, даже очевидность недоступны. Никак не заставить увидеть явное, даже поражающее. После скажут нам, почему не вижу и не слышу, если мир невидимый существует? То же бывает с больными, отвергающими лечение. Они не прочь поправиться, но в то же время направляют свое сознание против врача. Так полезно было бы сопоставить людей видящих с людьми слепыми духом. Можно было бы найти причину успеха одних и разрушения других. Так сопоставлением очевидных явлений можно решить многие вопросы взаимодействия миров. Мир невидимый в сущности очень зрим, когда глаз не засорен. Не нужно явление медиумизма, чтобы ощущать свет высшего мира, но можно восходить лишь к высшему. Потому все насильственные уловки низшей магии – ничто в сравнении с первым светом сердца. Немногие знают огни сердца, но ведь эти светочи должны светить всем. Потому так тяжка хула на духа. Каждый человек обладает невидимой силой, дающей ему возможность жить и действовать в трех мирах. Учение «Живая этика» называет эту силу психической энергией. Современные ученые – торсионным полем, а религия – Духом Святым. Отличается психическая энергия у каждого количеством и качеством. Берется она непосредственно из окружающего пространства, из невидимых миров. И, соответственно, закону подобия у человека задействован в тот или иной момент или мир души, или мир духа. Но чаще всего и то, и другое. Но какое же значение для магических действий, направленных на изменение физической жизни объекта, имеет источник энергии? Оказывается, огромное. Вспомним некоторые характерные отличия двух миров – тонкого и огненного, отличия души, личности и духа. При этом необходимо знать, что тонкий мир в высших своих проявлениях соприкасается с огненным, в низших – аду подобен. Тонкий мир можно назвать планом личных желаний, направленных на удовлетворение плотских потребностей человека. И здесь в основе всего лежит корысть. Пусть все служит и принадлежит мне. Деньги, слава, мнение, информация, красота, любовь и так далее. Здесь нет постоянства. То веселье, то слезы, то любовь, то ненависть, то расточительство, то скупость. И так во всем. Если вы любимы на уровне плотской души, то ждите ненависти, а потом опять любви, и наоборот, и так до бесконечности. Если с вами от души чем-то поделились, то вскоре так же щедро от души заберут обратно. Здесь в основе всегда лежит та или иная корысть. Таков закон. и плата за полученное с участием астрала тонкого мира неизбежна. При физических действиях плата идет физическими средствами, будь то деньги, вещи, продукты. На тонком же плане и оплата тонкая. Пришедший к целителю за помощью человек и рассчитавшийся деньгами за услуги глубоко ошибается, думая, что расчет совершился. Здесь не годятся физические средства, какой бы величины они ни были. И в огромном большинстве случаев человек не знает, чем платит, да и заплатить ему часто нечем. Получается, что в астральном плане тонкого мира правит корысть в той или иной степени. Силами низших сфер тонкого мира пользуются современные целители, колдуны, экстрасенсы, гипнотизеры, бабки-шептухи, гадалки и так далее. Они также неизменно платят своим благополучием, радостью и счастьем. Кто же в оплату возьмет несчастье и слезы? Платят и получающие от современных магов такой же платой, часто не замечая сами, что становятся равнодушнее, глупее, безрадостней, скудеет творчество и инициатива, мир блекнет и приобретает серый цвет. Важными остаются только еда и удобства. Усиливается забота о мышцах, коже, пищеварении и так далее. Развиваются спорт, кулинария, секс. Эмоциональное состояние нестабильны, отмечаются перепады настроения, нецелесообразность действий, суетливость, слабеет контроль своего поведения или отсутствует вовсе. Развивается общее отупение. Вверх над человеком берет его животная часть. Отдельно надо сказать о так называемых техниках визуализации. Описание их такое, что если вы хотите разбогатеть, то надо 2-3 раза в день представлять, как в своей квартире наполняете чемодан деньгами. И через некоторое время, если вы очень желаете, у вас появятся деньги или возможность их заработать. Каков скрытый смысл данного ритуала? Человек в обмен на свои высшие энергии просит дать ему материальное обеспечение. То есть это вариант продажи души. Говорит об одном из аспектов магических вмешательств профессор медицины доктор Семенихин. Читаем у Парацельса. Червь может вырасти внутри ореха, хотя скорлупа его цела и нет в ней ни единой дырочки, в которую червь мог бы влезть. Подобно этому злой дух может войти в человека и вызывать болезнь, не делая дыры в его теле. Так бывает, если разум человека слаб и душа его не защищена. В подтверждение вышеизложенного обратимся к научным исследованиям. На базе центра Гальперина в Москве группа специалистов-психологов провела социально-психологическое обследование лиц, занимающихся целительством. Было обследовано 795 человек. Из них 144 работали в разное время консультантами по народной медицине в центре Гальперина. Остальные приезжали из других регионов страны и ближнего зарубежья с целью продлить срок действия сертификатов на право заниматься целительством, полученных ими ранее на курсах обучения в этом центре. Все обследуемые обладали большим опытом работы в биоэнерготерапии, имели в своих регионах репутацию целителей и соответствующую клиентуру. Все они были твердо убеждены о наличии у них экстрасенсорных способностей. Определение психологического статуса биоэнерготерапевтов представлялось совершенно необходимым, так как исследованием группы психологов центра установлено, что 25% лиц, стремящихся к целительской деятельности и поступающих на курсы центра, больны. Остальные психически здоровы, однако 18% из них движимы честолюбивыми и меркантильными намерениями. Анализируя данные проведенного обследования, можно сделать следующие выводы. Люди, занимающиеся биоэнерготерапией, относятся к группе психологического риска. У них активизируются психопатологические тенденции, которые могли бы остаться в непроявленном состоянии при занятии каким-либо другим видом деятельности. Среди практикующих целителей оказалось много людей с психическими отклонениями, хотя на этапах обучения велся отсев лиц, психологический статус которых вызывал сомнения. В процессе профессиональной деятельности у биоэнерготерапевтов происходит постепенно изменение иерархии ценностей. Если раньше он стремился помочь людям в избавлении от страданий, то со временем на первый план выдвигается идея собственного величия, предназначенности, избранности. Появляются меркантильность и чисто потребительское отношение к своим пациентам. Характерно появление у биоэнерготерапевтов неискренности в виде формирования легенды об их жизни, с позиции которой трактуются все текущие, а зачастую и прошедшие события. Среди биоэнерготерапевтов наблюдается взаимное индуцирование, то есть усиление психопатологического состояния в процессе общения. Лишь около 9% обследованных сохранили свои морально-этические ценности и самооценку в неизменном виде. Однако оказалось, что далеко не все из них обладают экстрасенсорными способностями и биоэнергетическими возможностями. Сочетание этих способностей с отсутствием психопатологических и профессиональных деформаций личности встречается чрезвычайно редко. Только у 1% участвующих в исследовании в ходе дополнительных экспериментов проявился комплекс этих качеств, что подтверждается древней практикой целительства, фактом, что знахарей было очень мало. Когда исследовались геоактивные зоны, то обнаружился такой же процент настоящих знахарей. То есть природа диктует именно такое соотношение. В отличие от мира плотного и тонкого, мир огненный наполнен энергиями любви и бескорыстного служения на благо всего человечества. Энергии, идущие из мира огненного, творят только добро. Оно безвозмездно, не требует никакой платы за получаемое здоровье и помощь. Великий Парацельс в своей работе «Магия и колдовство» пишет: «Упражнения в истинной магии не требуют обрядов и заклинаний, начертания кругов или знаков. Для них не надобны словесное благословение или проклятие, не произнесение молитв или богохульств. Нужна лишь глубокая вера в великую силу общего блага, которая может свершить все, если действует через разум человека, пребывающего в гармонии с нею и без которой ни в чем нельзя добиться успеха. Истинная магическая сила заключена в истинной вере. Истинная же вера основывается на знании, и без знания не может быть веры. Если я знаю, что божественная мудрость может совершить некое деяние, я обладаю истинной верою. Если же я лишь полагаю, либо пытаюсь убедить себя в том, что верую в такую возможность, это не есть знание, и это не дарует веры. Никто не может обладать истинную верою в то, что есть истина, ибо такая вера будет лишь убеждением или суждением, основанным на неведении истины. Но все-таки, что же лежит в основе, определяющей энергетику человека, качество его психической энергии, его торсионное поле? Что направляет человека к огненному миру духа или тонкому миру души? Основа всего существа едина, един исходный материал, из которого построено все окружающее. И сама по себе любая энергия, ни плохая, ни хорошая, она нейтральна. Светлой или темной, несущей благо или разрушение, делает ее сам человек. Положение же человека исключительно. Он, являясь микрокосмом, соединяет в себе все уровни организации мироздания, от божественного до физического. Вбирая в себя все, человек способен стать кем угодно. Он свободен в творчестве самого себя. Он есть результат собственных усилий. Кроме того, никто, кроме человека, не может целенаправленно воздействовать на окружающий мир и изменять его. Только человек является соединительным звеном между высшими и низшими планами бытия. И только он на этой земле способен передавать божественную любовь огненного мира, ибо человек – потенциальный носитель божественной любви, выразитель любви человека к Богу. Человек, как утверждает герметическая философия Древнего Египта, это третий Бог после единой вездесущей энергии, абсолюта и космического разума. Проявление в человеке божественной энергии и его развитие возможны лишь при неустанном стремлении улучшать себя на пользу другим и всему миру. Это закон эволюции. И чем сильнее устремление к свету, чем больше смелости и решительности следовать по избранному пути, то тем выше и чище качество энерговибрации человека. Только такой человек со временем способен стать истинным целителем, нести благо всем, кто соприкасается с ним. Но человек может развиваться и по ложному пути, руководствуясь эгоистическими мотивами совершенствования, например, в погоне за силой ради силы или ради власти. Он также накапливает психическую энергию, и порой количество ее огромно. Зато качество вибрации у него невысокого порядка, оттемненное эгоизмом и самостью. И сила такого человека, даже, казалось бы, направленная на благо, рано или поздно принесет разрушение. Как самому обладателю подобной энергии, так и людям, соприкоснувшимся с ним. Она, эта сила, антиэволюционна и не поднимается до высот жертвенной бескорыстной любви, лежащей в основе всего сущего. Но если человек сам творец своей жизни, что же определяет его выбор следовать тем или иным путем развития и накопления энергии? Что определяет законность или незаконность невидимого воздействия? Законное воздействие – это когда человек своим неустанным внутренним трудом, поиском истины, постоянным преображением собственной животной природы научился владеть своими желаниями и страстями, тщательно изучил законы, управляющие мирозданием, и направил все свои действия на преображение жизни и на помощь ближнему согласно изученным законам. И незаконное действие, когда некто путем волевых усилий, не считаясь с космическими законами, обладая магическими знаниями, направляет свои усилия на обладание астральной энергией для корыстных воздействий на людей. В основе подобного всегда лежит личный материальный интерес. Теофраст Парацельс писал: «Но если кто-либо последует единственно своему разумению, он введет в великий грех не только себя, но и всех остальных, принявших это мнение, и приведет их к ущербу». Мысль – главное орудие выбора направления развития, самоизменения и выработки требуемых качеств. Ибо человек таков, каким он себя мыслит. Все очень просто. Если в основе действия лежит мысль эгоизма, собственного благополучия и услаждения в любой форме. Эгоизм, получаемую из пространства энергию, окрашивает в тона низкого, темного качества, и последствия ее пагубны. Мысль о близких, о благополучии Родины и всего мира повышает вибрации ауры, поднимает человека на более светлый уровень, несет оздоровление и жизнь. И чем шире мыслит человек, тем богаче диапазон его светлого мышления, тем выше качество его энергии. Мыслить надо красиво, светло, радостно, во благо всему сущему. Мысль – самая мощная, самая универсальная энергия космоса. Она способна привести человека или к Богу, или в бездну тьмы. Она способна или вылечить, или убить. Желающий изменить себя должен изменить способ мышления. Именно чистота мышления и сила любви определяют качество психической энергии и направление развития человека, стремление его к тонкому или огненному миру. Именно чистота мышления делает из человека белого или черного мага. Елена Петровна Блаватская пишет: «Белая магия есть божественная магия, свободная от эгоизма, властолюбия, честолюбия или корысти и направленная всецело на творение добра миру в целом и своему ближнему в частности. Малейшая попытка использовать свои паранормальные силы для удовлетворения своего маленького «я» превращают эти способности в колдовство и черную магию. Дверь оккультной истины или духовного храма заперта на множество ключей и усилия тех, кто самодовольно полагает, что сможет проникнуть внутрь своими силами без озарения пути светлой мудрости, их усилия будут тщетны. Мудрость не создается человеком. Она должна приходить к нему, а не покупаться за деньги или вымаливаться обещаниями. Она приходит к тому, чей ум чист и чье сердце открыто для нее. Говорят, что тот, кто хочет стать мудрым, должен стать подобным ребенку. Но немногие среди желающих пожелали бы совершить такой подвиг. Немногие. Даже если бы захотели, смогли бы понять, что у них самих нет жизни, нет знания, нет силы, и что вся их жизнь и сознание, и сила проистекают из всеобщего источника, а они являются лишь несовершенным его орудием. И весьма сомнительно, может ли человек достичь вершины совершенства, пока он существует в несовершенной физической форме. Ибо несовершенство формы стесняет дух. И только о том духе, который перерос необходимость жить в физической форме, можно сказать, что он достиг высокой степени совершенства, на которой достигается полное познание себя и, следовательно, полное познание Вселенной. Знание об истине для того, кто не узнает той же истины в себе, независимо от того, насколько человек умен и образован, эти знания на самом деле есть не что иное, как мнение. В наши дни белой магии нет, есть только черное. Так как не существует человека, все мысли и чувства которого были бы только от высшего мира любви и справедливости. Было время, когда великие учителя человечества приходили на землю и жили среди нас в своих физических телах, чтобы помочь и научить людей высокому знанию и правильной вере. Они приносили жертву людям, так как физический путь развития и самосовершенствования для них был уже пройден ими в подобных жизнях на других высокоразвитых планетах. В 20 веке учение жизни дано, направление эволюции известно, и нет великим духом Земли и Солнечной системы необходимости находиться в физическом теле. Каждый из живущих людей рожден, чтобы учиться, постигать знания и самосовершенствоваться. Нам нужно лишь следовать путем, проложенным великими духами. Немногие из людей стремятся отказаться от своих иллюзорных мыслей, от общепринятых мнений, догматических суждений и спекуляций о возможностях и вероятностях. Немногие стремятся посвятить себя служению, надежде, вере и любви, познанию себя путем самоанализа и размышления, чтобы их душа заняла подобающее ей место в обители истины. Только путь познания божественной мудрости способен привести человека к белой магии, о которой сказано Парацельсом. Магия есть проявление величайшей мудрости и знания сверхъестественных сил. Духовное знание невозможно вывести посредством логики из внешних физических явлений. Оно открывается лишь тому, кто достигает большей духовности и развивает в себе способность чувствовать и видеть духовное. Христос, пророки и апостолы обладали магической силою, которую давали им более их святость, нежели знание. Они могли исцелять больных наложением рук и совершать множество других удивительных, но естественных деяний. Но мы не сможем познать принцип добра умом, не полюбив всем сердцем. И чем более желаем мы добра, тем более сможем постичь умом суть этого принципа. Поэтому божественная любовь – это сила, далеко превосходящая низшую природу человека. Она не может развиться из животного душевного начала человека. Это дар из всеобщего источника любви. В том же смысле, как и солнечный свет не исходит от земли, а излучается сверху. Бог живет в сердцах людей. И если мы хотим любить Его, мы должны любить все, что есть доброго в людях. Любовь к человечеству – это начало познания Бога. Разум – это величайшее достояние смертного человека. И разум, поднявшийся силой любви к источнику всего знания, сможет познать Бога и все таинства природы и стать подобным Богу. Разум без любви ведет к ошибкам, заставляет блуждать во тьме и приводит к гибели. Разум в сочетании с любовью к высшему добру ведет к мудрости. Разум без любви ведет к силам зла. Сегодня многие так называемые маги, целители, экстрасенсы, гипнотизеры, астрологи, биоэнерготерапевты, гадалки принимают свои суждения за высшую мудрость. Лицемерие не есть святость, тщеславие не есть сила, хитрость не есть мудрость. Они обучаются на всевозможных курсах, получают различные дипломы и звания, придумывают о себе некие легенды. Искусство обмана и оспаривания, подтасовкам, извращениям и искажениям истины можно обучаться в псевдооккультных школах. Способность распознавать истину и следовать ей не дается ученой степенью. Желающий познать истину должен суметь почувствовать ее сердцем своим, а не довольствоваться описанием, даваемым другими. Тот, кто верит в свою самость, потерпит неудачу и станет жертвой собственного тщеславия. Тот, кто ожидает спасения от других, будет разочарован. Нет такого Бога, святого или человека, в которого мы могли бы уверовать, кроме единой божественной энергии, действующей внутри человека. Современные маги, колдуны, целители в огромном большинстве случаев не имеют стремления постичь глубинный смысл явлений природы. Им чужд путь самопознания и самосовершенствования. Их поиск веры и истины сводится к определенным ритуальным действиям, приводящим в движение невидимые силы астрального плана тонкого мира. Накопленная низшая психическая энергия дает им возможность воздействия плотской мыслью на плотских людей путем передачи энергии через материальный контакт. Они могут наслаивать свои энергии на предметы, на различные изображения, в том числе и на фотографии, на воду, и воздействовать на человека даже на расстоянии, вступая с ними в невидимую эфирно-астральную связь. Магическая сила складывается из количества, накопленной колдуном-целителем астро-ментальной энергии и силы воображения, воли и веры в магический процесс. Елена Петровна Блаватская пишет: «Сравнительно нетрудно обучиться заклинаниям и методам использования более тонких, но все же материальных сил физической природы. Способности животной души в человеке пробуждаются довольно быстро, силами, приводимыми в движение его любовью, его ненавистью и его страстью, управлять не так уж и трудно. Но все это является черной магией, колдовством. И много неприятностей ожидает людей, обольстившихся быстрым лечением или решивших приворожить к себе с помощью заклинаний того или иного человека, нанести вред кому бы то ни было с помощью магических действий и ритуалов. Следствия даже непроизвольного колдовства могут повлечь за собой тяжелую расплату. Колдовством является любое дурное влияние, направленное на другого человека, когда последний вследствие этого испытывает страдания, либо, повинуясь этому влиянию, заставляет страдать других. Каждая порожденная причина влечет за собой неминуемое следствие. Таков справедливый закон воздаяния. Много можно было бы избежать, не проявляя людей практического интереса к тому, о трудности и значении чего они не имеют ни малейшего представления. Также еще очень мало имеется представления и о значении мысли. Сколько в них порой злобы, зависти, ненависти, тщеславия. А ведь мысли человека, окрашенные сильными чувствами, несущие корысть и обиду, уже являются атрибутами черного мага. Даже если не используются различные ритуальные действия, не чертятся круги, не тыкаются булавки, намагничиваются предметы и вода и прочее. А ведь известно, что эффект излечения, проводимый многими современными экстрасенсами, зависит от силы мысли и основан именно на силовом, гипнотическом воздействии. При этом, если самовнушение выздоровления, безусловно, помогает организму в борьбе с болезнью, то гипнотическое воздействие другого человека обычно неблагоприятно для психики пациента. Вот что пишет Макс Гендель, западный ученый и философ. Гипнотизм является характерной особенностью невидимых тел человека, на которое воздействует волей. Каждый импульс к действию, который приходит изнутри, берет начало в воле самого человека, в то время как побудительные мотивы, возникающие во внешних источниках, называемых обычно обстоятельствами, берут начало в воле других. Разница между человеком с сильным характером, добрым или плохим, и слабым человеком заключается в том, что активный человек принуждает своей собственной волей, действуя изнутри. Он способен, невзирая на обстоятельства, сделать так, как он решил. Управлять другими путем проявления силы воли есть ментальное нападение, достойное даже большего порицания, чем нападение на физическом плане действия. Это ментальное нападение, которое называется гипноз, оно по своему действию такое же, как и физическое нападение. Сильный человек может нанести шутливый удар, чтобы заставить другого выполнить свое приказание, или может ударить его бессознательно. Разъезжий коммивояжер-гипнотизер управляет достаточной силой, чтобы заставить покупателя приобрести то, чего тот не хочет или не может себе позволить. Затем обманывает себя, называя это законным бизнесом. Ни один человек сильной воли не может быть принужден гипнотизером погрузиться в сон. Ни один, сохраняющий положительное ментальное состояние, не может быть принужден к этому. Поэтому ничего подозревающей жертве надо прежде всего сказать, что подобное погружение в сон совершенно негативное и нежелательное. Во время гипноза происходит разрыв связей тонких тел человека с его плотным телом, а высокие проводники удалены. Голова тонкого невидимого тела не на своем месте, не окутывает и не пронизывает физическую голову жертвы. Та теперь окружена эфиром из жизненного тела гипнотизера. Тем самым он получает власть над своей жертвой. Но и это не самое худшее в гипнозе. Намного более серьезная опасность для жертвы возникает от того, что если часть тонкого невидимого жизненного тела гипнотизера войдет в тело жертвы, она не может быть полностью удалена при пробуждении. Небольшая часть его остается и образует ядро, с помощью которого гипнотизеру легче добиваться входа и подчинять свою жертву в следующий раз. И с каждым успешным разом кое-что добавляется к этому ядру, так что постепенно бедная жертва становится совершенно беспомощной, послушной воле хозяина, независимо от расстояния, пока смерть одного из них не разорвет эту связь. Именно гипнотическим воздействием обладает большинство экстрасенсов, психотерапевтов, всевозможных биоэнерготерапевтов, целителей, магов и колдунов. Нельзя оставить в стороне и обычных врачей, которых учили лечить и спасать человека независимо от воли последнего. При этом вкладываются собственные программы и желания, ставятся неправильные диагнозы, назначаются медикаменты независимо от их положительного воздействия на организм. Подавляется воля пациента к борьбе за здоровье и исцеление. Во многих случаях не исключена материальная заинтересованность или тщеславие. Отличительной чертой истинного целителя и врача будет укрепление воли страждущего. Не каждого лечили Иисус, Будда и другие великие посвященные. Лечили только того, кто был готов к принятию оказываемой помощи, пройдя путь страдания и очищения, кто укрепил свою волю и веру, кому не хватало только малости для прочного укоренения достигнутого. Их лечили не подавлением воли, а великой любовью. Укрепилось мнение, что гипноз можно использовать во благо для лечения от пьянства и других пороков. И это с готовностью принимается, исходя только из материалистической точки зрения, которая кажется верной. Но если учитывать тонкое строение человека, то все это далеко не так. Подобно другим желаниям, страстное влечение к спиртному находится в теле желаний. И обязанность человека – управлять им силой воли. Вот почему человек пребывает в школе опыта, называемой земной жизнью, и никто не может оказывать влияние на моральный рост другого, как никто не может усвоить обед, съеденный другим человеком. Природу нельзя обмануть. Каждый должен решать свои собственные проблемы, побеждать свои недостатки с помощью своей собственной воли. Но если гипнотизер забудет пациента или умрет первым, то алкоман непременно снова запьет, поскольку часть жизненного тела гипнотизера, которая удерживала вредное желание под контролем, стремится к своему источнику, и лечение сводится к нулю. Единственный способ постоянно справляться с пороком – делать это с помощью собственной воли. Силовой гипноз, основанный лишь на напряжении воли, а не на высоком духовном уровне врача, ломает защитные силы в ауре, которые имеются у каждого человека и огораживают сознание от чужих психических воздействий. Он делает человека безоружным перед любыми другими психическими воздействиями. Гипноз блокирует собственную волю человека, парализует его нервные центры. Даже если целительский эффект подобного воздействия устойчив для физического тела, в данном случае травмируется психика человека. Читаем у Елены Петровны Блаватской. Уже имели место преступления, совершенное под внушением. Из-за подобных чародейств, жертвами которых становятся ни в чем не повинные уважаемые женщины, происходят разводы, рушатся семьи, мужья просто готовы убить своих жен вместе с их предполагаемыми любовниками. Даже если этого не происходит, доброе имя этих женщин и все их будущее оказываются навсегда погубленными. В книге «Надземная. Живая этика» написано: Урусвати, матери Агни-йоги, знает, что большинство болезней происходит от внушений. Много говорят о самовнушении, меньше обращают внимание на внушение на расстоянии. Можно лечить мыслью на расстоянии, но также можно являть болезнь на расстоянии. Такое обстоятельство будет в будущем изучаемо. Но сейчас мало кто допускает, что возможно причинить болезнь мыслью издалека. При этом особенно значительно, что мысль может быть прямая или косвенная, но стрелы вонзаются в клеточки, расположенные к заболеванию. Так называемый дурной глаз имеет древнее обоснование. Такая мысль, может быть, не имела в виду нанести определенное болезненное ощущение, но энергия зла толкнет слабую частицу организма или лишит его самозащиты. Поучительно наблюдать, что мысль может не только создавать внешние симптомы болезни, но может заставить спящие эмбрионы болезни проснуться и начать работу разрушения. Это ли не доказательство мысли энергии? Таких мысленных посылок множество блуждает по миру. Врачи полагают, что зараза передается лишь механически, но забывают о главном двигателе подобных зараз. Так наука о мысли должна быть воспринята весьма разносторонне. Волны радио могут мешать друг другу, но мысленные посылки могут производить нежданное смятение. Люди их не замечают. Но тем еще не доказано, что такие явления не существуют. Многое, что еще не замечается. Мы можем сами наблюдать, насколько люди сами творят опасные земные заболевания. В настоящем значении этого слова они насылают порчу друг на друга. Прежде такие воздействия приписывались колдовству, но таких колдунов мысли больше, нежели думают. Особенно сейчас развиты некоторые необычные заболевания. Люди с трудом замечают их, но не желают помыслить о причине. Могут сказать, что с точки зрения обывателя ничто вовсе не происходит. Но нельзя забывать, что именно сейчас в обиход вводится много конденсированных энергий, и тем мысль человеческая получает новые импульсы. Много нового должен вместить человек о самом себе. Наше время с полной уверенностью можно назвать засилием черной магии. Надо знать, что, погружаясь в состояние демонов, тем самым становятся помощниками в проявлении их действий. Существует даже такое понятие, как магия праздников с привлечением нечистой силы. За безобидным, казалось бы, занятием стоят невидимые силы, которые яро вторгаются в жизнь каждого человека. С такой помощью реализуются в жизни планы разрушения сознания, воли, контроль над своими действиями и поступками. Неизменные отрицательные последствия после таких воздействий, как в мелких, так и в крупных масштабах. Все это называется магией. Магией, направленной на одного человека, на группу людей, на все человечество. Все, что является продуктом деятельности современных магов и колдунов с большими техническими возможностями и высокоразвитыми интеллектом. Как уже говорилось, один из ключей воздействия на человека находится в руках науки, холодной, бессердечной, материалистической, забывшей значение духовной стороны жизни, не заботящейся о другой, психической стороне феноменов. И, следовательно, не способной проводить четкую разграничительную линию между физиологическими и чисто духовными следствиями болезней. И не способной предотвращать будущие результаты и последствия, которые не в состоянии контролировать. Признание собственных несовершенств есть прямой путь к совершенствованию и здоровью. Люди болеют потому, что мерзейшие вкусы, склонности, привычки и извращения человеческие только потому и существуют, что когда-то были допущены соизволение воли. И если человек что-то породил в прошлом сам, своей волей, то сам, своей же властью может уничтожить свое порождение. Быть во власти своих порождений – самое последнее дело. И превосходство духа над ними возможно всегда утвердить, если осознанно, что иного выхода нет. Колдуны, ворожеи, маги известны с незапамятных времен. Шли века, тысячелетия. Сменялись эпохи, расы, человечество становилось более цивилизованным, развивая свой интеллект, но теряя при этом духовность и тем самым отдаляясь от связи с высшими силами. По мере того, как человечество становится все менее духовным, все более материалистическим, оно оказывается неспособным постичь силу духа. И нынешнее использование магии – это позор и горе человечества. Не проходит бесследно увлечение различными заклинаниями, заговариваниями болезней. Неграмотное воздействие ритмом и звуком – нынешняя ритмология. Увлечение разного рода гаданиями и привораживаниями, ритуалами. Некоторые погружают в эти необычные лечения не только себя, но и всех ближайших знакомых, совсем не ведая, что творят. Примеров тому превеликое множество. Можно очень долго рассказывать о пагубных последствиях и осложнениях сознательного и бессознательного магического вмешательства. Это различные нервные и психические расстройства, физические недуги, одержание и прочее. Если вера не в вашем сердце, а в обрядах и церемониях, И если вы привязаны к этим формам, знайте, что в сердце вашем зло. Ибо хотя обряды и церемонии могут вызвать у вас вздохи и слезы, слезы и вздохи эти ничего не стоят, ибо чувства ваши порождены этими образами и к этим же образам вернутся. Если вы не нуждаетесь в церемониях, они утратят смысл и в вопросе веры, и в искусстве магии. Использование их ведет лишь к легковерию и предрассудкам. Великим учителем сказано: «Не магия, но боговдохновенность была заповедана в древних заветах». Когда высшее общение начало прерываться, сами люди уже от земного мира сложили магию как способ насильственного общения. Но как все насильственное, магия докатывается до самых темных проявлений. Сама граница между черной и белой магией делается неуловимой в своей сложности. Поэтому на пути к будущему следует оставить всякую магию. Не нужно забывать, что старые методы магии были связаны с иными формами жизни. Ведь магия основана на точном выполнении технических условий. Но если все формулы жизни изменились, то и магические следствия должны соответственно видоизменяться. Так оно и есть. Почему современная магия и погрязла в некромантии и прочих низших проявлениях? Все, изучающие механику формул, не отдают себе отчета, что все это было записано для совершенно другого применения. Кроме того, совершенно забывают, что все условия высшей формулы вообще не записывались. И если отмечались, то в таких символах, что теперь их смысл затемнен. Таким образом, современное изучение магии сводится или к бессмысленной схоластике, или, катясь вниз, впадает в черную мессу. Потому произносим очень нужное слово, говоря об отмене магии. Пусть она остается у темных некроманов. Слишком много одержания на земле. Единственный путь к высшему общению – через сердце. Никакое насилие не должно запятнать этот огненный путь. Неужели люди думают, что вызывание низших сущностей может быть безнаказанно? И какое такое улучшение жизни произошло от такого вызывания? Никто не скажет, где польза от некромантии и где сердце, которое возвысилось от некромантии. Нужно обратиться к краткому и высшему пути, который даст здоровье духа, и от него придем к здоровью тела. Отмена магии будет камнем белым на пути мира. Изгнание магии не значит пресечение проявлений тонкого мира, наоборот. Связь с высшим миром может лишь укрепиться при изъятии всего насильственного. Именно невежественное насилие может нарушать гармонию сочетаний. Природа и в малом, и в великом противится всякому насилию. Изучать и познавать чудесные подходы к мирам тонкому и огненному не будет магией. Молитва сердца – не магия. Устремление духа к свету – не магия. Нужно уберечься от всякого невежества, ибо оно – источник лжи, и ложь есть преддверие тьмы. Умейте найти в сердце своем правду обращения к единому свету. Ужас наполняет мир. Не следуйте по тропе ужаса. Можно укрепиться на примерах бывших времен. Сами подвижники прикасались к миру огненному сердцем. То же сердце дано всем. Умение слышать голос сердца уже ведет к правде. Поистине, следует сочетать условия космические с приемами нашими. Так, когда твердо указываем на отмену магии, мы хотим помочь естественным путем. Старый мир себелюбия и лжи уходит и забирает с собой свои порождения, детей своих. Магия закрывает доступ в новый мир будущего. Только путь духовного возрождения и самосовершенствования, истинное познание тайн природы и человека, лежащих в основе мироздания, принесут каждому здоровье, радость и счастье. Владыка Шамбалы свидетельствует сам о путях бесконечного восхождения Духа, свидетельствует о беспрерывности единой жизни, разлитой в миллиардах форм, свидетельствует о едином Отце огне, насыщающем каждую форму. Утверждаю школу огненную от верха до низа, от глубин мироздания до его высочайших вершин. Утверждаю лестницу духа и иерархию явленную. Утверждаю победу света, конечную, великую, в ее всеобъемлемом космическом аспекте. Утверждаю жизнь, как ее уявление в форме различных степеней света огня.